Большим о маленьких.
Это «Радио Спутник». Мы продолжим. Алексей Красильников меня зовут. Это передача «Большим о маленьких». Постоянная, регулярная передача о самом важном, о здоровье, о развитии детей. Антон Равдин с нами на связи, постоянный ведущий передачи. Антон, здравствуйте.
Да, добрый день еще раз.
Быстро напомню, что если вдруг будет интересно что-нибудь задать, спросить, уточнить, поделиться, может быть, это можно сделать через мессенджер WhatsApp 9687663311, радио, нижнее подчеркивание, спутник, это мы в Телеграме, ну и мобильное приложение, ищется, скачивается, все легко, все просто. Антон, а я вот хотел бы свой, можно сказать, постоянный, что ли, вопрос задать, потому что всегда волнует. Как не пропустить момент, как не пропустить очень сложно... напомню, да, что мы говорим про такой очень сложный, очень важный, очень... значимый период в жизни ребенка, как 9 месяцев. Беседовали в первой части о том, что ребенок должен уметь, как происходит взросление. В том возрасте, наверное, тоже можно говорить взросление уже.
Да, вот, конечно.
Вот где эти какие-то, я уж не знаю, проблемные точки, красные линии, по достижении которых нужно все сделать вывод, что это не каждый ребенок по-разному развивается, а такое, безусловно, есть, и вы об этом сказали. А вот все-таки нужно обратить внимание.
На самом деле, конечно, эти красные флаги, линии, точки, запятые и так далее, они, безусловно, существуют. Проблема в том, насколько родители вообще смогут их интерпретировать правильно. Это, наверное, самое важное. Потому что вот несколько раз в первой половине говорил о том, что хорошему ребенок к этому возрасту должен уметь. Но кому он должен? Да, и насколько велик этот объем этого долга перед тем, кому он задолжал. Никто никому ничего не должен. Огромный вариант физиологии и нормы для индивидуального человека каждого, для младенцев в частности. Не может ребенок, который в этом возрасте весит 7 килограмм или 12 килограмм, делать одно и то же. А вполне такие дети нормально встречаются. Да? 7 килограмм, ну, как бы обычный ребенок, 12 килограмм, понятно, что ребенок, который слишком интенсивно прибавляет массу. Но мы в любом случае отдельно цифры никогда не анализируем. Отдельно цифры без динамики предыдущие, они нам вообще ничего не скажут. Если мы понимаем, что тот малыш, который прибавлял 12, прибавил не 5 килограмм за последний месяц, что само по себе крайне маловероятно, а прибавлял больше, чем положено, но ежемесячно. В общем, это его индивидуальная особенность. Никто его на диету за это не посадит, просто... В любом случае, дальше он продолжает расти и развиваться и так далее. С поправкой на то, что, конечно, часть моторных навыков у него будет запаздывать. И это нормально, потому что он потратит больше времени на то, чтобы, скажем так, прокачать свои мышцы. Да, это абсолютно нормальная история. И тот ребенок, который весит значимо меньше, естественно, он быстрее сможет все это осуществить. Конечно, с нашей стороны тоже многое зависит. От нас многое зависит. С нашей стороны много чего нужно помочь и попробовать сделать его быт более интересным. Например, не убирать его сразу из стульчика для кормления, дать ему возможность немножечко поподтягиваться самостоятельно за этот столик. Да, пусть он качает, сидит там эти мышцы спины. К слову, ребенок должен в 9 месяцев, слово «должен» не очень люблю, но альтернативного слова особо нету в данной ситуации, да, хотелось бы, чтобы ребенок в этом возрасте, в общем, проще сказать, должен. Да, он должен сидеть самостоятельно, без опоры, несколько минут спокойно. Может ли он не обладать этим навыком, и это будет вариантом нормы для него? Абсолютно 100% может. Может ли ребенок не иметь указательного жеста к этому возрасту? Может, но лично у меня бы это вызвало чуть больше вопросов. Может ли ребенок не устанавливать визуальный взгляд, визуальный контакт с вами. Да, не смотреть вам в глаза и не следить за движениями вашими. Может, но такое себе, да. В любом случае, прям надо на это обратить внимание. И как минимум сходить к офтальмологу, уточнить, а вдруг все-таки у человека просто со зрением не очень хорошо. И может быть, ему нужна какая-то коррекция. Да? Все мы, наверное, не очень часто, но тем не менее, видели младенцев, в которых вот такие очень-очень забавные очки, да, с резиновыми оправами, да, на резиновых дужечках таких, которые вокруг головы держатся. Вот. И в них они прекрасно видят, а без них они несчастны, потому что они действительно ничего не видят, не понимают вообще, что там происходит вокруг. И так далее. Такое тоже возможно. А может быть, он не откликается на собственное имя, на какие-то звуки, и это может быть тоже вариантом нормы, но надо уточнять. Может быть, вариантом нормы с точки зрения всего, а может быть, вариантом нормы только с точки зрения его слуха, потому что слышит он хорошо, но есть какие-то индивидуальные особенности его тонкой душевной организации, с которой неплохо было бы попробовать разобраться. Или наоборот, у него все хорошо с точки зрения неврологии и психиатрии, но есть какие-то нюансы со слухом, которые почему-то в свое время упустили. И с этим тоже было бы здорово начать разбираться. Ну, чем совсем лучше начинать разбираться, чем раньше, тем лучше. 100% исходы всегда, если вовремя начинаешь чем-то заниматься или ну вот максимально рано, как, насколько это возможно, а исходы всегда более благоприятные, чем они будут потом. К сожалению, очень много деток, это какой-то, знаете, такой стандартный путь, сейчас немножко такая отвлеченная, минутка отвлеченности. Очень много времени проходит на то, чтобы прошла стадия отрицания и принятия, ага, у родителей. А иногда проходят годы. Для того, чтобы родители перестали искать причину в себе, ругать врачей, писать жалобы в департаменты, судиться с какими-то медицинскими организациями, начиная от женской консультации, которая вела беременность, и заканчивая врачами, к которым они вот все это время ходили. Да? А потом они все-таки через несколько лет понимают, что, в общем, наверное, действительно никто в этом не виноват, как им все время и говорили, что ну просто так бывает, да, нет у этого вот конкретного состояния, да, какой-то причины, которую можно было бы устранить изначально. И только потом начинают этим заниматься. И тратится очень много времени на это, к сожалению. Вот. Ну, про 9 месяцев тут ничего конкретного, это так, да, минутка отвлеченности. Хотелось бы, да, просто призвать людей чуть более ответственно относиться к словам врачей, когда они пытаются вам... И так, на самом деле, большинство врачей, я, к сожалению, знаю о том, что не все врачи бывают деликатными и умеют преподносить те или иные новости или диагнозы, но большинство врачей, которые особенно работают с детьми, они крайне деликатные люди и стараются издалека начинать и советовать советы давать с каких-то простых, да, с простых консультаций, простых вещей, да, там, но не слышат, бывает, обидно. Ладно, давайте к нашим 9-месячным. Да.
Нет, я хотел сказать, что родительское это внимание, родительская боязнь, родительские опасения, они здесь могут перехлёстывать, но в любом случае прислушиваться давайте к врачам.
Да, давайте к врачам. И как раз вот про те же красные флаги. Ваш ребенок не показывает пальцем, нет указательного жеста. Он не следит глазами за фигуркой. Или перестал следить, а до этого следил. Он не сидит, падает самостоятельно. Да, без опоры сразу начинает заваливаться на бок. Он не такой, как все его сверстники. Вы в любом случае обязаны обратиться к педиатру с этим. Ну, просто обязаны. Вы ребенку обязаны. да, показать его врачу, чтобы тот уже сделал выводы, да, нормально это или нет. Ну, а если еще проще, то вы на самом деле раз на протяжении первого года жизни, раз в месяц должны приходить к педиатру. Да, у нас есть приказ по диспансеризациям. Понятно, что это не закон, он вас не обязывает это делать, никто вас в тюрьму не посадит, если вы пропустите плановый визит к педиатру. Некоторых родителей вообще удается туда заманить только потому, что рецепт на молочную кухню надо продлять, а не придешь к врачу, рецепт на молочную кухню не получишь. А это какая-никакая, ну, помощь. По крайней мере, в Москве очень неплохие наборы на молочной кухне выдают, в отличие от регионов, к сожалению. Но порядок есть порядок. На первом году жизни вы один раз в месяц должны с ребенком посещать педиатра. Первый месяц там 4 посещения, включая патронаж на дому, это отдельная история. А дальше раз в месяц. И еще в месяц, в 3 месяца, там, в полгода, в год пройти определенные диспансеризации по узким специалистам, которые тоже, соответственно, к которым, соответственно, тоже направляет ваш педиатр. Ультразвуки, невролог, офтальмолог, хирург-ортопед, стоматолог и так далее. Анализы. И если все это делать, то эти красные флаги, они не пропустятся. У вас всегда есть время для того, чтобы, если вы своевременно посещаете врача, для того, чтобы понаблюдать за тем, что вас начало смущать. Может быть, это начнет смущать вас вместе с вашим педиатром. И вы оба скажете, ну да, слушайте, ну как-то вот немножко странно. Вот как то, что я про там как контакт визуальный говорю, да, что вот, ну как-то что-то странновато, что он в глаза вам не смотрит, не следит за
фигуркой. Может, давайте зрение проверим.
Да, да, может, давайте зрение проверим, со зрением все окей. Ну, хорошо, окей, давайте, у невролога мы месяц назад были, зрение мы еще раз проверили, все окей, давайте еще месяцок понаблюдаем и попробуем разные игрушки с разной текстурой, с разным наполнением, они могут шелестеть, звенеть и так далее, да, вызывать какой-то интерес у ребенка. Попробуем простые ЧБ какие-то, черно-белые, в смысле, какие-то вещи, да, которые, может быть, как раз наоборот отметут все лишнее. Попробуем какие-то цвета из серии зеленый, красный. Посмотрим, как на них он реагирует. Может быть, там какие-то есть проблемы с цветовосприятием и что-то. Ну, в общем, решим, подумаем, предложим, понаблюдаем, сделаем выводы отсрочено через месяц, когда мама придет на прием. Не горит, не остро. Но когда мама приходит и говорит, вы знаете, я уже год наблюдаю за ребенком, и вот такая вот история, а сейчас прям еще хуже и хуже, хуже становится, и меня это уже начинает пугать, то, конечно, ну, ты понимаешь, что на тебя как минимум обидится, если ты скажешь эту сакраментальную фразу, а что вы раньше-то не приходили? Да, потому что, ну, естественно, ты этой фразой просто обвинишь мать, ну, вот в прямом смысле слова, да, и так сомневавшуюся в себе, набравшуюся мужества все-таки прийти, каждый раз откладывая именно потому, что она придет, а ей скажут, что она раньше не приходила, а она этого уже со временем начала бояться, да. И ты тут ей такой бац, и как раз то, чего она боялась. Сказать, ну, естественно, не скажешь, но, конечно, обидно становится за ребенка в первую очередь, конечно же. Ну, вот, поэтому просто не забывайте про плановые осмотры, и все будет хорошо. Никаких проблем, таких вот вялотекущих, которые могут возникать, вы при своевременном посещении не пропустите. Вот. Тем более, что, да, повторюсь, предусмотрены консультации не только педиатров. Узкие специалисты, кстати, они же тоже имеют право малышей и младенцев смотреть не только в декретированные сроки. То есть, если положено офтальмологу смотреть в месяц, Это не значит, что в следующий раз, а в месяц и в год, да, что в следующий раз, вот вы не доположите, только в год посмотрят. А до этого, ну, только если там глаз воспалится. Ничего подобного. Если в месяц ребенка осмотрел офтальмолог, и ему хоть что-нибудь там не понравилось, ну, есть какие-то минимальные отклонения, то офтальмолог вам пишет повторный осмотр через месяц, через 2 месяца, через 3 месяца. Ровно то же самое происходит и со всеми остальными специалистами. Например, осмотр кардиолога, он вообще не предусмотрен базово, да, потому что есть эхо и есть педиатр. Да, сделали эхо, анатомически все хорошо. Есть педиатр, он послушал, все нормально, частота сокращения нормальная, все хорошо и замечательно. А, ну, никто его к кардиологу не пошлет, этого ребенка. Но если сделали эхо, эхо – это УЗИ сердца, на всякий случай. Сделали эхо, а на эхо есть какие-то отклонения. Я сейчас говорю не про физиологические какие-то открытые коммуникации, которые есть почти у каждого ребенка. Там это про протоки маленькие, которые после рождения еще не закрываются. А до рождения они были нужны для того, чтобы происходил правильный газообмен у ребенка. Вот, а я говорю про там, пороки развития, да, что там аорта какая-то вот где-то есть, стеноз какой-то небольшой, а, там какой-то дефект в перегородочке, какой-то, ну вот, то ли есть, то ли нету, а, какой-то минимальный и не совсем понятно, да, проток какой-то открытый, не совсем тот, который хотелось бы, а, и какого-то он уже размера все-таки не очень хорошего. Конечно, этого ребенка сразу отправят кардиологу. Просто нужно все вовремя делать, ну да, как там это поговорка, нормально делай, нормально будет. Да, вот примерно так и есть. И про наши сегодняшние вот там 9 месяцев, мне кажется, что как раз именно из-за того, что ребенок к 9 месяцам становится более активный, давайте попробуем подытожить, он по-хорошему, он ползет, в идеале ползет на четвереньках. Да, не только по-пластунски, а на животе. Он может уметь ползти на четвереньках, но ему может это быть лениво, и ему может казаться, что вот так солдатиком ползти гораздо эффективнее. Ну, для него. Это его право выбора. В любом случае, он потом со временем освоит ползание на четвереньках. На что можно обратить внимание? Обратить внимание можно на то, что у него может быть скользкая одежда и скользкая поверхность, на которой он ползает. И на четвереньках неудобно ползти, скользишь. Тогда действительно неэффективно получается. То есть, если он ползает условно по керамической плитке в каких-то штанах, ну, в бодике, да, там каком-то, и у него ножки на коленках в бодике одеты, бодик скользит, и ему ножками некомфортно, он на месте, получается, трется, да, не может сдвинуться с места, и ему проще упасть на живот и поползти уже руками двигаться. Ну, вот на этот момент можно обратить внимание. Потом ребенок должен сидеть без опоры, не в стульчике для кормления со спинкой. Я говорю про свободно сидящего ребенка отдельно на столе, стуле, полу, неважно где, на кровати. Ему нужно давать возможность самому сидеть, самому ползти, не стараться его потенцировать к тому, чтобы он вставал, бежал, шел и так далее. Он может идти вдоль опоры, сам, самостоятельно подниматься, карабкаться и хотеть. Не надо его привязывать и сажать, и говорить, нет, рано еще идти. Если он может, пусть сам делает, никаких проблем. Но специально его в 9 месяцев стараться поставить и заставлять ходить не стоит. Дайте ему возможность развить немножко лучше координацию. Если он сам еще до этого не дошел, пусть он сам поэтапно пройдет все эти пути становления. Так будет лучше, так будет впоследствии чуть меньше травм. Это не значит, что он не упадет. Все дети падают, нет ребенка, который ни разу не упал за свое детство. Но он упадет реже, он упадет менее опасно, да? Он лучше рассчитает траекторию своего слезания с дивана, да? И с меньшей вероятностью оттуда упадет и так далее. Дальше что? Он делает, он держит в руке ложку. Он пытается помочь себе есть. Да, у него совсем, мягко говоря, не идеально получается. Он размазывает все вокруг лица и не всегда попадает полноценной ложкой в рот, но он старается. и мы его за это хвалим. Он пытается развить пинцетный захват, то есть большим и указательным пальчиком взять какой-то предмет. И это классно, это то, чего до этого у него не было. И это, конечно, уже большой прогресс, когда он этими двумя пальчиками берет крошечку печеницы и кладет ее себе в рот. Это, знаете, как умилительно выглядит? Вообще потрясающе. Ни с чем не сравнится, да, когда вот такой маленький эстет-педант сидит и вот этими двумя пальчиками там выбирает себе какой-то комочек, да, и пытается его съесть. Это вообще потрясающе. Вот. Он устанавливает с вами такую более полноценную коммуникацию. Он своим указательным жестом ведет вас туда, куда ему нужно, важно и интересно. Он начинает лучше видеть, он прослеживает на достаточно больших расстояниях, ну там вот 4-5 метров вокруг себя, точно абсолютно, он прослеживает все, что происходит вокруг, и он активно за этим наблюдает, он интересуется, он отслеживает все эти процессы. Ему интересно, да, что вот собака побежала, а зачем она побежала? Она побежала за мячиком, ей кинули мячик, она побежала, она его схватила и побежала обратно. Это же сколько действий, сколько выводов этот маленький мозг может из этого сделать, да, что для того, чтобы собака побежала, надо мячик кинуть, а мячик, он полетит, он упадет, отпружинит, там вообще очень много всего. И это как раз может быть причиной того, что эти дети в этом возрасте начинают иногда плохо спать, тревожно, потому что колоссальный объем информации в голове, колоссальный, там нейронные связи не успевают образовываться, сколько он информации в течение дня в свою электронно-вычислительную машину записывает, просто сложно себе представить. Взрослый не может столько информации усвоить и запомнить за один свой рабочий день. Точно, абсолютно. Да? У человека каждый день что-то новое в нереально огромном объеме.
Причем необходимо новое, я бы здесь добавил. Без чего дальше жить не получится.
Однозначно, абсолютно. Да, да, совершенно верно. Солнце греет, воздух...
В розетке ток, да.
Да, да, в розетке ток, да, да, да. Лампочка ярко светит, да, а огонь, он горячий. Ну вот, примерно так. Однозначно, абсолютно. И это вот как раз тот самый возраст 9 месяцев. Мне кажется, что именно с этими моментами и связано то, что его пытаются выделить в отдельный период жизни младенца. Да? Напомню, младенец – это ребенок первого года жизни. Все 12 месяцев ребенок считается младенцем. Да? И именно поэтому вот пытаются выделить его из возраста младенчества и назвать его такой внешней беременностью. Мне кажется, что, конечно, какого-то прям научного обоснования у этого термина нету, но звучит действительно классно, интересно очень. Что-то в этом есть, и наверняка с точки зрения психологии. И происходит как раз вот, да, такая небольшая сепарация между мамой и ребенком. Тоже очень интересно.
Очень бы хотелось, конечно, вам позадавать вопрос еще про питание в эти самые 9 месяцев. Что меняется, что и как должно быть. Опять же, должно быть, но не должно быть. Мы вот это обязательно будем держать формулировку. Да. Но я так понимаю, что за минутку мы не успеем. Ну или, может быть, самое главное, какие-нибудь топ-2, топ-3 совета, рекомендации?
Однозначно, абсолютно, этот ребенок нуждается в гораздо большем, чем уже просто грудном вскармливании либо смеси, если это искусственный ребенок. У него как минимум 3 раза в день должен в рационе присутствовать прикорм. Каши, овощи, фрукты – это базовые вещи. Да? Ну, с врачом уже дальше все индивидуально обсуждается, кисломолочко, мясо и так далее. Ну, конечно, прикорм. Однозначно, он в этом стульчике для кормления, той самой ложкой, которой он что-то должен размазывать мимо рта, что-то, куда-то эту ложку должен для начала погрузить. Это должен быть прикорм.
Ну, давайте, правда, на этом мы остановимся. Да. Если будет повод, я думаю, действительно, к питанию можно быть, к диете специфической, может быть, обязательно вернуться. А сейчас время, к сожалению, заканчивается. Антон, вам спасибо. Как обычно, очень содержательный, очень насыщенный, очень значимый час на радио «Спутник». Это «Большим о маленьких» авторская передача. Антон,
да,
Равин
спасибо.
У нас на станции. Алексей Красильников, меня зовут. Спасибо большое.